Здравствуйте, в эфире «Православный взгляд», я Виталий Степкин. Мы снова в нашей студии беседуем с митрополитом Томским и Осинским владыкой Ростиславом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Пасхальные дни продолжаются. Мы празднуем победу жизни над смертью. И в то же время наша программа выходит в канун 75-летия Великой Победы. Владыка, давайте поговорим о роли церкви в этой Великой Победе. Церковные власти, когда фашисты напали на нашу страну, как отреагировали на это, учитывая то, что власть, ну, можно сказать, была богоборческая?
Может быть, выставлять на первое место я – это не совсем прилично. Вот. Но здесь нужно сказать, что церковная иерархия Русской Православной Церкви, правда, совершенно обескровленная в предшествующие тому 30-е годы, в большинстве своем в то время репрессированные, отбывающие наказание в Сибири, в ссылках, в тюрьмах, в сталинском ГУЛАГе. Но, тем не менее, та, которая осталась на свободе, она отреагировала на начало Великой Отечественной войны, на нападение фашистской Германии на нашу страну раньше, чем отреагировало государство. Ведь это был воскресный день, 22 июня. По церковному календарю в этот день как раз совершалось празднование всех святых в земле русской просиявших. Это все наши святые соотечественники в этот день прославлялись церкви. И в этот день фашисты напали. Тогда патриарха в нашей стране не было, потому что после смерти патриарха Тихона в 1925 году советская власть чинила всевозможные препоны собрать церковный собор и избрать нового патриарха. И поэтому был, ну как бы говоря современным языком, исполняющий обязанности патриарха. Патриарший местоблюститель, кто хранил место вот этого патриарха, им был митрополит Старгородский Сергий. Достаточно преклонных лет. И вот он, по сути дела, в то время глава Русской Православной Церкви, потом в 43-м году все-таки избранный патриархом московским и всея Руси, узнал о нападении фашистской Германии после возвращения им с воскресной божественной литургии, когда в полдень радио оповестило о вероломном нападении фашистской Германии. И сразу же он, не имея под рукой ни секретаря, ни помощника, сел за пишущую машинку и собственноручно написал послание, которое состояло из глубокой убежденности этого старца, выражающего позицию, официальную позицию Русской Православной Церкви о том, что правда на стороне нашего народа. И впервые митрополит Сергий произнес эти слова, что враг будет разбит, что победа будет вот именно за нашим народом, что наш народ, который является носителем справедливости, обязательно одолеет эту чуму. И поэтому в первый день войны, 22 июня, это послание было распространено митрополитом Сергием по приходам Русской Православной Церкви, и оно зачитывалось уже в тот день на всем пространстве нашей страны. Хотя в то время это было распространить послание не так просто. В настоящее время в интернете выложи любой документ, через секунду о нем знают во всем мире. Раньше использовали телеграф, другие средства связи, но тем не менее уже в первый день войны прозвучал голос церкви. Все на защиту нашего Отечества. Там детализирует в своем вот послании патриарх Сергий, как каждый может, никто не должен остаться в стране, он пишет. Если ты крестьянин, возделывай землю, потому что будет твой хлеб, твоя картошка столь необходима защитникам Отечества. Если ты стоишь у станка, работай усердно, понимая, что ты приближаешь день победы. Ну и, конечно же, были обращены его слова и к воинам. Когда потом, спустя несколько месяцев, в июле месяце, а потом в ноябре месяце 41-го года, на всю страну прозвучит обращение Сталина к советскому народу, посвященной вот войне, то в этом обращении Сталина мы увидим многие темы, ну, немножко в другом ключе преподнесенные, которые впервые прозвучали в послании митрополита Старгородского Сергия. Конечно же, вот эта позиция, официальная позиция предстоятеля Русской Церкви, она была весьма-весьма важной, потому что многие миряне и священнослужители в глубинке, они, вдохновляясь этим вот патриаршим посланием, старались вносить посильный вклад в дело победы, в том числе и те священнослужители, которые потом оказались на оккупированных территориях. Им приходилось очень непросто, но многие из них, как мы знаем, даже помогали партизанам, а некоторые были даже и некими координаторами партизанского движения, вот, потому что они понимали, что правительство может нам нравиться или не нравиться, оно может быть верующим или богоборческим, но Родина, тысячелетняя Русь, корнями своими уходящая туда в глубину веков, она у нас одна, и мы ей дорожим, вот, дорожим своей верой, православной традицией. Тем более, что верхушка Рейха в Германии, она ведь состояла из оккультистов, из тех людей, которые там искали Шамбалу. И поэтому, конечно же, православная церковь понимала, что ничего хорошего от фашистов не следует ожидать. И поэтому в своем послании митрополит Сергий особенно оговаривает тот вопрос. Он говорит, что пусть никто там не обольстится тем, что вот, может быть, особенно тех, кто в годы предшествующие потерпел гонения и притеснения, что вот пришли наши освободители. Нет, это иго, которое более сурово и в большей степени богоборческое, нежели даже безбожная власть, которая расправлялась с церковью в 30-е годы. И поэтому, конечно же, это было неким ориентиром, маяком и для прихожан, и для духовенства Русской Православной Церкви.
Мне доводилось не раз слышать о том, что немцам, когда они входили в то или иное селение на территории нашей страны, было как раз рекомендовано обратить особое внимание на священнослужителей, и, в частности, чтобы каким-то образом сблизиться с народом, открыть храмы, приходы для совершения там богослужений. Такие факты есть?
Конечно, это было политикой Третьего Рейха, гитлеровской Германии, которая вторглась в том числе и в славянские страны. Это касалось Белоруссии, Украины, Польши, ну и, конечно же, России. Вот. И им было рекомендовано там, где храмы большевики закрыли, откройте храмы, вот как вы обеспечите поддержку местного населения гитлеровской Германии. Но эти цели далеко не всегда достигались, вернее, в большинстве случаев они не достигались. И хотя храмы открывались, но чаще всего ведь, кто был прихожанами этих храмов, это были русские люди, для которых Святая Русь была дороже, чем какие-то пришлые офицеры и солдаты, сапоги которых топчут их родную землю. Ведь те, кто оставался на оккупированной территории, это в основном были дети или женщины, они ходили в храм, но они понимали, что их-то мужья, их жены, их отцы, они сейчас на фронте. И, конечно же, это был такой невидимый фронт, вот, который противостоял фашистской Германии. Конечно, были единичные какие-то случаи, когда ну, кто-то, несмотря на предупреждение патриарха Сергия, соблазнялся, так сказать, и поддерживал в какой-то степени вот, политику этих властей. Но их было меньшинство, и как вот один из руководителей отдела информационного Русской Православной Церкви говорил, что если даже и среди учеников Спасителя был один предатель, Иуда, то, конечно же, встречались и такие. Но в большинстве случаев, я когда вот просматриваю какие-то документы, я поражаюсь мужеству тех священнослужителей и мирян, которые ну, показали особое свое благородство. Ведь по человеческой мерке действительно должно было бы быть так. Вот если истребляли Русскую Православную Церковь, то по расчетам фашистов однозначно она должна была бы выступить против советской власти. И вдруг эта церковь встает за Русь святую. Вот. И до конца стоит. Причем есть ведь в наших святцах теперь и святые, причисленные к лику святых, те, которые как раз проявили себя геройски в годы Великой Отечественной войны. Например, пражский архиепископ Владыка Гораст. Он в подвале своего кафедрального собора, когда Прагу заняли фашисты, укрывал активистов сопротивления антифашистского. и снабжал их и продовольствием. Там был организован штаб такой антифашистского сопротивления. И когда фашисты об этом узнали, конечно же, они не только расстреляли этих антифашистов, но был зверски замучен и расстрелян и сам владыка Гораст. Сейчас в Чешской православной церкви он причислен к лику святых. Мы знаем мужественный подвиг монахини Марии Скопцовой, которая оказалась в концлагере, но когда приговорили к камере, к сожжению в камере ее соседку. Она была совсем молодой мамой, у которой был ребенок недавно рожденный. То монахиня сочла, что ей, она монахиня, она всю жизнь отдала Богу, и теперь она должна эту жизнь земную достойно завершить. И она вместо этой женщины пошла в камеру, вот, и была там сожжена, таким образом проявив такие вот удивительные человеческие качества. Но если говорить о церкви в целом, ну, не следует забывать, что по всем приходам церкви нашей собирались пожертвования в Фонд Победы, и суммы эти были весьма и весьма значительны. Кроме того, на средства церкви была построена целая эскадрилья самолетов, которой было присвоено имя столь нелюбимого в 20-30-е годы героя нашего Отечества и святого Русской Православной Церкви Александра Невского. Была сооружена целая танковая колонна имени того, который до того времени считался классовым врагом, но теперь вдруг стал героем национальным. Это танковая колонна имени Дмитрия Донского. Именно этих святых Русской Православной Церкви прозвучали и в речи Иосифа Сталина, когда он, обращаясь к красноармейцам и всем гражданам страны, произнес такие слова: «Пусть ваши, в этой войне вас вдохновляет великий подвиг наших великих предков». И дальше шло перечисление тех, имена которых можно найти и в святцах нашей церкви. Александра Невского, Дмитрия Донского, ну и других героев, таких как Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова. Вот. Людей, которые были глубоко церковными и глубоко религиозными. Вот. И поэтому в годы Великой Отечественной войны произошел некий, я бы не сказал перелом, а некий сдвиг в лучшую сторону в отношениях между церковью после 1917 года, обрекаемой исключительно на полное тотальное уничтожение. А все-таки произошло какое-то изменение, некое, хоть небольшое, но потепление. Именно в годы Великой Отечественной войны стали массово открываться храмы, монастыри, духовные учебные заведения. И многие из этих храмов и монастырей стали не только местом, где люди собирались на молитву, но и они стали такими центрами и социального служения. При многих монастырях открывались госпитали, где монахини этих монастырей ухаживали за ранеными бойцами, которых эвакуировали. Многие епископы, отпущенные на свободу из тюрьмы, они осуществляли какую-то такую вот деятельность тоже. Возьмем хотя бы святителя Луку, воина Ясенецкого, который был в ссылке в Красноярском крае в ужасных условиях. Но именно когда началась война, вот его из этой ссылки не только освободили, но и назначили как великого крупного ученого в области медицины главным хирургом эвакуационного госпиталя в Красноярске. И он, разработав особый метод гнойной хирургии, спас жизни десяткам тысяч красноармейцев, которые до того были обречены на погибель с теми заболеваниями, ранениями, которые у них были. И только благодаря вот методу, открытому святителем Лукой, они обрели вторую жизнь. И случайно потом, после окончания войны, святитель Лука, несмотря на то, что был архиепископом, вот, советским правительством, был награжден государственной премией. В те годы она Сталинская премия называлась. Ну и специалисты говорят, что труд святителя Луки не утратил своей актуальности даже в настоящее время. Поэтому можно говорить много вот о таких вот примерах героического проявления и мирян, и духовенства нашей церкви в годы Великой Отечественной войны. Когда смотришь хронику того времени, а кто-то эту хронику вел, вот, то можно видеть, когда вот сняты богослужения в переполненных людьми храмов в военные годы, можно видеть огромное количество людей в гимнастерках или в шинелях, если это такое холодное время года. То есть видно, что это фронтовики, которые оказались в тылу, либо вот только-только они вышли из госпиталя и сейчас снова отправятся на фронт. И вот много-много в храме людей в военной форме. То есть люди, обретая силу, и, поправив свое здоровье в лечебных учреждениях, шли в храм для того, чтобы получить там благословение и духовную некую такую вот поддержку, снова отправляться на поле сражения для того, чтобы противостоять врагу.
Владыка, но ведь война – это еще и время, наверное, поиска Бога. И, насколько я знаю, что многие монахи и священники, которые потом выбрали свой духовный путь, они как раз прошли вот это вот... печь войны.
Ну, ведь сложилось именно в годы, мне кажется, Великой Отечественной войны. Вот появилась та вот пословица, до сих пор часто ретранслируемая, в том числе и фронтовиками, которые говорят, что на войне безбожников не бывает. Потому что каждый, может быть, в силу своего воспитания, в силу своей какой-то культурной традиции, принадлежности, по-своему, так сказать, может быть, Бога представлял. Но в большинстве, наверное, людей, я бы не был категоричен, что вообще безбожников нет, но большинство, наверное, все-таки были верующими людьми, где-то в душе. Но вот эти экстремальные условия, они проявили их веру с новой силой, показали ее в более ярких таких вот цветах, а многие стали глубоко верующими людьми. Вот, и потом посвятили служению церкви и Богу всю свою жизнь именно на фронтах Великой Отечественной войны. Ну, возьмем всем хорошо известного в нашей стране, далеко за ее пределами, недавно почившего старца Троицы Сергиева Лавра, архимандрита Кирилла Павлова. Очень долгие годы многие даже путали его с тем героем Великой Отечественной войны, который защищал в Сталинграде так называемый «Дом Павлова». Вот. Дело в том, что отец Кирилл, тогда еще мирянином, тоже принимал участие в обороне Сталинграда. Вот. Но это другой Павлов. Так вот, он рассказывал о том, как в руинах одного из сталинградских домов он нашел Евангелие. И говорит, я его взял, и в окопах, когда, так сказать, вот были промежутки между военными действиями, я начал это читать. И так это согревало мое сердце, мою душу, вот, что я понял, что вот это то, за что нужно крепко-крепко держаться, и что поможет выстоять в этой очень тяжелой, суровой войне. И поэтому, когда война закончилась, он вернулся с фронта. А, как я уже говорил, в 30-е годы большинство духовных учебных заведений были закрыты, но к тому времени что-то уже открылось. И он не знал, где такие учебные заведения, стал искать в Москве. И в конце вот приходит в Московскую духовную академию. Она, по-моему, первоначально была открыта как Богословский институт. И находилась сначала в Новодевичьем монастыре в Москве, и лишь потом, в 47-м году, перебралась в стены Троицы Сергиевой Лавры. Он поступает туда, заканчивает семинарию, академию, принимает монашеский постриг в Троице Сергиевой Лавры и становится одним из самых видных духовников России, не только Троицы Сергиевой Лавры, потому что к нему за духовным советом шли толпы людей отовсюду, и для всех у батюшки находилось доброе слово, вот, доброе назидание. С каких, какое огромное количество людей наставил он на путь правды, на путь любви, благочестия.
Владыка, я слышал такую версию, что, в принципе, российский народ не мог выстоять в этой борьбе никак. И приписывают это заслугам каких-то молитвенников, помощи Божьей, в конце концов. У вас есть вот собственное мнение по этому поводу? Это выставил исключительно наш советский народ своим героизмом? Или все-таки вот без духовной помощи тоже не обошлось?
Я думаю, что одно без другого не может существовать. Не может существовать героизм и стойкость на пустом месте, в вакууме. Всегда героизм, он должен чем-то подпитываться. И, конечно же, это подпитывалось и той духовной традицией. Даже если вдруг человек считал себя неверующим, но если он воспитывался в той среде, которая тысячелетиями росла в парадигме духовных ценностей, проповедуемых православием, он и поступал так. Иногда вот говорят даже о героях наших дней, что вот в Сирии наши воины, как мужественно там вот иногда в той или другой ситуации, жертвуя своей жизнью, поступили. Ах, вот американцы так бы никогда не поступили, там европейцы так бы никогда не поступили. И что, у нас какая-то другая кровь? Или из какого-то мы другого теста сделаем? Почему именно вот русские такие, а те такие? Да потому что у нас корни уходят в эту вот православную среду, которая нас на генетическом уровне сделала такими. Недооценивать это, конечно, невозможно. Поэтому, конечно, не исключая и личного подвига, личного мужества, мы должны понимать, что огромное значение имела именно духовная здесь составляющая. Ну и потом, по моему мнению, уже фашизм сам себя обрек на бесславный конец, когда он вторгся на территорию нашей страны, потому что уж очень неудачный и день он для себя выбрал. Это был день всех русских святых. И поэтому фашисты, когда вступили на нашу землю, они вступили в противодействие еще и с невидимой ратью, с тем войском, которое вот плечо о плечо воевало вместе с нашими воинами, невидимо. Некоторыми это осознавалось, некоторыми не осознавалось, но это было. Было точно то же самое, что было и на заре нашей русской государственности, еще в начале XI века, только-только Русь приняла христианство, жили два младших сына крестителя Руси князя Владимира, Бориса Глеб, имена эти хорошо теперь известны. Они погибли от руки коварного святополка окаянного, своего более старшего брата, который хотел захватить и сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Но вот прошло еще два столетия, эпоха Александра Невского, вот известная битва на Неве со шведами. И когда вот должны были на рассвете уже сойтись войска русских, возглавляемых Александром Невским, и войска шведов, один из соратников Александра Невского увидел, как по Неве плывет ладья. И на этой ладье плывут два юноши, одетые в княжеские одежды, архаичные уже к тому времени княжеские одежды, и друг с другом разговаривают. «Брат Глеб, пойдем поможем нашему сроднику, князю Александру, в его противостоянии». Конечно же, все поняли, кто этот Борис и кто этот Глеб. Это вот те святые, первые святые русской церкви, которые причислены были к лику святых. И поэтому с Александром Невским воевала не только его дружина, видимым образом, но и та невидимая рать, на стороне которых были святые в лице Бориса и Глеба. То же самое произошло и в годы Великой Отечественной войны. Вот. И мы знаем, как иногда милость Божия хранила отдельных солдат, сохраняя их от кончины. Мы знаем, как даже, казалось бы, далекие от церковности руководители государства разрешали проведение крестных ходов с какими-то святынями, например, с Казанской иконы Божией Матери вокруг блокадного города.
Владыка, ну, накануне Великой Победы, 8 мая, церковь отмечает еще день апостола и евангелиста Марка. Чем этот апостол знаменит?
Во-первых, даже тот, кто мало знает о жизни, подвигах и проповеди апостолов, Марка мы точно все знаем, потому что он один из авторов Евангелия. Знаем 4 Евангелия от Матфея, Луки, Иоанна и Евангелие от Марка. Он оставил нам это бесценное свидетельство о проповеди, чудесах крестной смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Кто же был такой Марк? Он был одним из учеников апостола Петра. Апостолом Петром он был поставлен во епископа. Вот, проповедовал он первоначально на севере Африки, и поэтому его своим основателем считает, например, Александрийская православная церковь, где он потом поставил епископом своего ученика, и поэтому, например, Александрийские епископы или патриархи, они ведут свое отчисление как бы от апостола Марка. И сейчас там уже вот патриарх нынешний, Федор, он 250, по-моему, какой-то от апостола Марка. Мощи апостола Марка, который, как и прочие святые апостолы, кроме Иоанна Богослова, скончался мученически, были потом перенесены в Константинополь. А в средние века, когда Константинополь подвергся разрушению и разграблению крестоносцами, эта святыня была вывезена в Западную Европу, и в настоящее время достойным украшением Венеции является собор святого Марка, где находятся его святые мощи. Поэтому этого святого хорошо знают не только на православном Востоке, но и на католическом Западе. Вот. Ну и все посещавшие Италию и бывавшие в Венеции, конечно, никто не мог миновать этого прекрасного сооружения, которое, ну, является, по сути дела, усыпальницей этого одного из апостолов Христовых.
А, Владыка, очень мало времени, но остались еще блиц-вопросы. Владыка, смотрите ли вы фильмы, если да, то какие?
Я редко смотрю какие-то фильмы, если включаю телевизор, больше как-то меня привлекают какие-то аналитические программы, которые в настоящее время проходят. Ну, а фильмы в основном смотрю или те, которые имеют некую такую духовную основу, которые сняты по мотивам каких-то классических художественных произведений. Это и фильмы, отснятые в советскую эпоху, несмотря что эпоха была безбожная, но очень много в то время было талантливых режиссеров, создали неплохие фильмы. Так что хоть не часто, но иногда обращаюсь к этой тематике. Но сейчас вот, когда мы вспоминаем годы Великой Отечественной войны, юбилей Победы, то как-то захотелось пересмотреть сериал «17 мгновений весны». Вот, благо, что сейчас не обязательно мы можем смотреть то, что показывается по телевизору, можем любой фильм найти в интернете, и с удовольствием его пересмотрел.
А стоит ли увешивать весь дом иконами или достаточно иметь одну?
Ну, здесь мотивация у каждого человека может быть своя. Вот. И нет никаких правил, которые бы регламентировали количество икон или еще что-то. Ну, конечно же, верующий человек обязательно в доме должен иметь икону Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. Ну, а если идти дальше, ну как в доме своем не иметь того святого, имя которого нам было дано, например, при крещении, имя которого мы носим. Ну, вот это как бы тот минимум, который всегда был и есть у верующих людей. На Руси всегда особенно почитался святитель и чудотворец Николай. И поэтому в каждой православной избе в дореволюционное время в моленном красном так называемом углу по центру висела икона Спасителя. С одной стороны икона Божией Матери, а с другой стороны Николай Чудотворец. Поэтому иногда не совсем такие богословские просвещенные люди считали, что вот это и есть Троица, Спаситель Матери Божией и Николай Чудотворец. Вот. Но, тем не менее, вот три иконы, они традиционно всегда были у верующих людей. Ну, а что касается большего количества икон, ну, у каждого человека ведь своя собственная духовная жизнь. Кто-то посетил, например, какую-то святыню, например, Троицу Сергиеву Лавру. Он приложился к мощам преподобного Сергия. Ну, как оттуда из обители преподобного Сергия не привести к себе иконочку преподобного Сергия? Вот, поэтому, ну и много аналогичных случаев можно привести. Поэтому у кого-то больше икон, у кого-то меньше. Ну, конечно же, это не влияет на состояние духовной жизни. Можно иконами обвешаться, но если эти иконы не будут затрагивать нашей души, нашей духовной жизни, они будут бесполезны. У нас вот в Томске была чудотворная икона Николая Угодника. В Семилушке есть такое село недалеко от Томска. И раньше там была Вознесенская церковь. Сейчас она тоже там есть, церковь Николая Чудотворца, но во временно приспособленном здании. И в этом храме находилась чудотворная икона, которая раньше находилась в доме одного крестьянина близлежащего селения. И этот крестьянин отличался неблагочестивой жизнью. И вдруг однажды, когда этот крестьянин утром проснулся, то увидел, что у него в углу, где стояла икона Николая Чудотворца, пустое место, иконы нет. А наоборот, в селе Семилужном, как его тогда называли, жил другой благочестивый крестьянин, который тяжело страдал от какой-то болезни и был прикован к кровати. И он, когда помолился святителю Николаю, вдруг увидел в своем углу, среди прочих икон, которые у него были, вот эту икону Николая Чудотворца, которая перенеслась из одного места в другое, покинув дом нечестивого человека и оказавшись в доме благочестивого человека. Не всегда, конечно, Господь нас удивляет такими вот внешне эффектными чудесами, но мы должны понимать, что если у нас есть в доме иконы, то, значит, под сводами этого дома не должно звучать сквернословие, матерная брань, как говорят. Там не должно быть ссор, ругани, там не должно быть коварства, там не должно быть греха. Вот. В доме мы должны соблюдать святость. Там должна звучать молитва, там должно читаться священное писание. И люди должны жить достойно. Как раз вот иконы, они напоминают нам о присутствии Бога, о присутствии святых. А если мы начинаем жить нечестиво, то даже несмотря на то, что у нас будет обилие икон, вот, святых не будет с нами, если в доме будет совершаться грех и пороки.
Спасибо, Владыка, за интересные ответы. Я напоминаю, что любой из наших телезрителей может написать нам в программу по адресу православие70@mail.ru. Спасибо, Владыка, за ваши наставления, за ваши ответы.
Вам также, Виталий, спасибо. Желаю Божьей помощи и благословения всем нашим дорогим телезрителям. Храни вас всех Бог.
Это была программа «Православный взгляд». На этом наш выпуск завершен. До новых встреч. Увидимся.